Иван Грозный, захватив Дивногорский замок в 1577 году, приказал разрушить рыцарский замок до основания и приступить к сооружению валов новой крепости вместе впадения речки Шуницы в Даугаву в 19 километрах ниже по течению. Новую крепость предполагалось строить на холме, используя выгодное расположение местности. С востока и запада ее защищали болота, а с юга и севера надежно прикрывали река и озеро. Таким образом, при сооружении крепости использовались естественные водные преграды. Новая крепость должна была прикрывать западные рубежи русского государства, а также дороги, ведущие на Полоцк и Псков. Она представляла собой совершенно новое в фортификационном отношении укрепление и была рассчитана на ведение оборонительных боев в условиях широкого применения артиллерии. Со стороны набережной Даугавы крепость ограждалась земляным валом длиной 170 метров, а с других сторон – примерно 100 метров. С трех сторон укрепления дополнительно были усилены шестью небольшими земляными бастионами. Впоследствии возле этих укреплений вырос нынешний Даугав Пилс. До сих пор нет ясного ответа на вопрос, кто заложил новую Дивногорскую крепость. Некоторые историки приписывали основание нового Дивногорска польскому королю Стефану Баторию. При этом они ссылались на известные факты, что по мирному договору, заключенному 15 января 1582 года в деревне Киварова гора под Псковом, Россия вынуждена была отказаться от земель, принадлежавших Ливонскому ордену. Однако имеются достоверные сведения, что при сооружении крепости недалеко от иезуитского костела в 1819 году была найдена медная доска с русской надписью, свидетельствующая, что «Шанец сей закладен царем Иоанном IV». В 1578 году Дивногорск вновь перешел в руки поляков в результате предательства коменданта крепости полковника Плятера, потомка одного из тех немецких рыцарей, которые осели в Прибалтике на землях, полученных в качестве бенефиций, подпоив русский отряд. Он ночью впустил польских солдат под предводительством гетмана Хаткевича, которые вырезали весь гарнизон и завладели крепостью. Это был очередной пример того, как предательство и потеря бдительности привели к трагическим последствиям. Получив Дивногорск в свои руки, польский король Стефан Баторий решил продолжать строительство крепости. Крепость имела форму неправильной трапеции. С южной стороны она прикрывалась рекой, остальные стороны были защищены рвами, прорытыми по внешнему обводу земляного вала, который тянулся вдоль Даугавы на 340 метров, с западной стороны, примерно на 140 метров, а с двух других сторон, ломаная линия более чем на 500 метров. По углам вала были сооружены земляные бастионы. В рвы поступала вода через специальный канал из реки Шуницы. Об этом свидетельствует рельеф местности с ясно выделяющимися элементами былых укреплений в районе железнодорожного моста через Даугаву. Размеры крепости были невелики. Но возводилась она столь основательно, что стала центром притяжения для многих жителей, напуганных постоянными военными действиями. К крепости примыкал город. Он был обнесен валом, отдельные звенья которого ступенчато соединялись между собой, что облегчало ведение отсечного огня вдоль вала. Между цитаделью и городом дополнительно был прорыт глубокий ров. По окончании строительства Стефан Баторий дарует Дивногорску городское право, Магдебургское право, сделав его центром одного из четырех уездов Задвинской провинции Речи Посполитой. В городе было развито земледелие. Горожане имели землю, за которую платили аренду. Часть городских жителей за пользование земельными участками обязаны были ремонтировать крепость, ухаживать за гарнизонным огородом. С целью получения больших доходов польское правительство стремилось увеличить численность населения города. По этой причине было разрешено принимать людей любой национальности, выделяя им дома и сады. И все же в период польского правления Латгалия утратила свое экономическое значение. Наблюдались глубокий спад хозяйственной активности, голод и полное обнищание. По воспоминаниям современников, в 1602 году во всем крае свирепствовал настолько сильным голод, что в Дивногорском округе было несколько случаев людоедства. В 1617 году разгорелась война между Швецией и Польшей. Захватив Ригу, шведские войска Густава II Адольфа углубились внутрь страны. В 1625 году Густав II Адольф овладел Дивногорском, но через год войска смоленского воевода Алексея Гонсивского, разбив шведов за пределами крепости, возвратили Динабург полякам. Постепенно развиваясь, новый Динабург стал соперничать с Ригой в торговле по Двине, особенно после захвата Риги шведами и превращения Динабурга польским королем Владиславом IV век 1647 году вместо складов для зерна и товаров, сплавляемых по Даугаве. Это вызвало быстрый рост торговли и ремесел. При царе Алексея Михайловича, отце Петра и, вновь встал вопрочь о возвращении белорусских, украинских земель России и выходе к Балтийскому морю. В 1654 году произошло воссоединение Украины с Россией, что существенно усилило мощь российского. В том же году Польше были отобраны Смоленск, Могилев, Витебск и Полоцк. Военные действия были перенесены в Прибалтику. В октябре 1654 года русские войска под предводительством Василия Шереметьева заняли Латгалию, а затем в 1655 году овладели столицей Литвы Вильной и мощной крепостью Каунас. Местное население с радостью встречало русские войска. Так, в одной из польских реляций того времени сообщалось: «Мужики очень нам враждебны, везде на царское имя сдаются и делают больше вреда, чем сама Москва». Чтобы воспрепятствовать продвижению русских к морю и одновременно воспользоваться победами русского оружия для захвата возможно большего количества городов слабеющей Польши, шведский король Карл X Густав заключил договор с царем Алексеем Михайловичем о совместной борьбе против Польши. На основании этого договора в июне 1655 года шведские войска под командованием фельдмаршала графа Левенгаупта осадили Динабург. И после девятидневного обстрела польский гарнизон капитулировал. Но шведы относительно долго держали в своих руках крепость, мешая продвижению русских войск, что противоречило договору и стало причиной разрыва соглашения между Швецией и Россией. 17 марта 1656 года Россия объявила войну Швеции. 30 июля царь Алексей Михайлович с войском, состоящим из дворянской конницы, стрелецких полков, татар, Чувашии и мордвы после трех кровопролитных штурмов выбил шведов из крепости. О тех событиях сохранились сведения очевидцев. 3400 русских ратных людей приступили к Динабургу. Начали за 2 часа до рассвета, закончили за 30 минут до рассвета. В разрядных книгах за 1656 год сообщалось, июля в 30 день. Государевы ратные люди город Динабург взяли и дворы и костелы выжгли, а немецких, имеется в виду шведских, русские в то время называли шведов, датчан, голландцев и так далее немцами, людей высекли, и наряд, и всякие пушечные запасы поймали. 16 октября 1657 года царь наградил отличившихся при взятии Динабурга военачальников, стольника Ивана Милославского, главу московских стрельцов Семена Полтева и многих ратников. Так как Динабург был освобожден в день святых Бориса и Глеба, то во знаменование победы была сооружена православная церковь и город переименовали из Динабурга в Борисоглебов, или Борисоглебск, как его часто называли. Успешному развитию города мешали частые войны. Но находясь в руках русских властей около 11 лет и имея выгодное расположение относительно торговых путей, он быстро оправился от разрушений и стал важнейшим торговым пунктом. Окрестные крестьяне доброжелательно относились к русским властям, поскольку за время пребывания русских войск в Латгалии их благосостояние значительно поднялось. Управление Латгалией осуществлялось особым лифлянским приказом в Москве. Управителем края был назначен русский военный и политический деятель боярин Ордин Ощекин. Как псковский дворянин он хорошо знал экономические возможности этого района и способствовал росту латгальских городов, особенно Борисоглебова, и развитию их торговли. С этой целью он создал на Даугаве торговый флот. Русские власти приняли ряд мер для скорейшего заселения города и увеличения численности населения. Это было тем более актуально, что многие из прежних жителей с наступлением военных действий покинули Динабург. О дальнейшем развитии Борисоглебова, Динабурга, и строительстве его укреплений свидетельствует план крепости и города, дошедший до нас. Это единственный известный графический документ, изображающий планировку нового Динабурга со времен его основания. Опираясь на данный план, легко проследить эволюцию развития Динабургской крепости. Лишившись Латгалии, польские правители не отказались от своих притязаний на утраченные земли. Но разорение и голод из-за затяжных военных действий побудили Польшу приступить к мирным переговорам с Россией, которые продолжались несколько лет. Наконец, 30 января 1667 года в деревне Андрусово, близ Смоленска, было заключено перемирие. Оно явилось крупным внешнеполитическим достижением обоих государств и означало поворот от многовековой вражды и бесконечных войн к миру и союзу. Согласно Андрусовскому перемирию, Польша перестала претендовать на Украину и Смоленщину. Взамен к ней отходил ряд городов Латгалии, включая Борисоглебов. Получив крепость, поляки привели ее в оборонительное состояние и вновь стали называть Дивногорской. В 1677 году Дивногорск был объявлен главным городом княжества Инфлянского. Однако в целом польское владычество тормозило развитие торговли и ремесел в Латгалии. Она отставала в своем экономическом развитии. Хотя в Дивногорске были сосредоточены органы управления Латгалией, он по-прежнему оставался маленьким городком с населением несколько более тысячи человек. С восхождением Петра на престол Россия вновь начала борьбу за выход к морю. Во время Северной войны, 1700-1721 годы, Дивногорск неоднократно переходил из рук в руки. Выбивая польский гарнизон из крепости, шведы стремились превратить ее в передовой пункт защиты занятой ими Риги. Русские войска, совершая походы по Прибалтике, изгоняли шведов из города и передавали его обратно полякам. Останавливаясь в 1701 году в Дивногорске, а несколько позже, в 1705 году, проезжая мимо города при разгроме Левенгаупта под Биржу, Биржай, Петр понял, что Дивногорск хоть и ветхая крепость, но все же может помешать русским войскам выйти к Риге. Поэтому при походе на Ригу войск фельдмаршала Шереметьева в 1710 году он приказал в очередной раз взять Дивногорск, полностью разоружить его и пушки вывести в Вильно. Но судьба обошлась с Дивногорском еще более жестоко. В том же году от свирепствовавшей во всем крае чумы вымер почти весь гарнизон Дивногорска. Цитадель была разоружена. С этого времени крепость и город приходят в упадок. После смерти польского короля Августа III Екатерине II удалось поставить на польский престол Станислава Понятовского и затем в 1772 году произвести первый раздел Польши, согласно которому Дивногорск отошел к Российской империи, став уездным городом Двинской провинции Псковской губернии. В 1796 году город вошел в состав Полоцкого наместничества Белорусской губернии, а в 1802 году зачислен уездным городом Витебской губернии, где и оставался до 14 декабря 1917 года, когда по решению советского правительства Латгалия была присоединена к Витземе. Город в это время располагался в основном между бывшей цитаделью и иезуитским костелом. Рядом с костелом размещались Дивногорское казначейство и ряд других административных учреждений. Цитадель уже разрушилась и представляла собой гряду холмов. Среди них находились всевозможные торговые лавки. От рва, некогда окружавшего цитадель, осталась лишь часть его, по которой протекала сильно обмельчавшая речка Шуница. 19 июля 1772 года последовало величайшее повеление о строительстве на присоединенных землях шести крепостей, в том числе и в Дивногорске. Однако спокойствие на западных границах отодвинуло осуществление этих планов до 1810 года. Город постепенно развивался, крепость же ветшала и разваливалась. 1 марта 1828 года вышел указ о передаче местных казенных имений с 13 тысячами крестьян военному министерству, которое организовало в Дивногорском уезде военизированные поселения, аракчевского типа, жители которых в дальнейшем использовались для возведения новой крепости. С 1721 года по 1812 год относительно спокойное военное положение Дивногорска нарушилось лишь однажды в 1795 году. Во время восстания Костюшки польский отряд конфедератов генерала графа Огинского, автора популярного и ныне полонеза, неожиданно напал на Дивногорск и на некоторое время овладел им. При отходе конфедераты подожгли город. В пожаре был уничтожен городской архив. На протяжении шести предшествующих веков Дивногорск являлся военным укрепленным пунктом, поскольку имел важное стратегическое положение, находясь на стыке границ трех государств и перекрестке важных торговых путей. В течение 1772-1810 годов многочисленные комиссии, занимавшиеся вопросами укрепления западных границ России, неоднократно передвигали линию размещения проектируемых крепостей, но неизменно признавали необходимым иметь укрепленный пункт в район Эдинбурга. Дальнейшие события подтвердили правильность такого решения. В начале XIX века, когда французские армии победоносно шествовали по Европе, русский посол в Париже князь Куракин доносил в Петербург: «Теперь уже не может оставаться никакого сомнения, что в мыслях Наполеона эта война окончательно решена, но он отсрочивает только ее начало». Россия стала спешно готовиться к обороне. В марте 1810 года военный министр Михаил Богданович Барклай-де-Толли представил Александру и записку о защите западных пределов России, в которой указывал на необходимость строительства оборонительной линии по Западной Двине, Даугаве, Удинабурга или Друи, избрав хорошее местоположение, должно построить крепость, которая охраняла бы сообщение с центром армии и служила бы подкреплением одной из частей сей армии, но Динабург кажется удобнее для сего назначения потому, что там находятся еще остатки укреплений, могущих весьма облегчить и ускорить работу. Вскоре царским правительством было принято решение укрепить западную границу России постройкой новых крепостей для защиты дороги на Петербург и Москву. 14 марта 1810 года по указанию военного министра специальная комиссия под руководством инженер-полковника Е.Ф. Гекеля исследовала реку Двину. Осмотрев местность, Гекель 2 мая донес министру, что наиболее удобным местом для постройки новой крепости является Динабург. Ответ был получен через две недели: «Государь-император высочайше утвердить соизволил представление ваше о построении крепости у Динабурга». Тогда же, в мае, еще до утверждения смет и проектов начались подготовительные работы, нивелировка и съемка местности. С началом строительства крепости городские поселения были перемещены в район, ныне называемый Старым Форштатом. Часть городского поселения, которую нельзя было перевести, выкупалась государственной казной. Была создана специальная комиссия, которая оценила отчуждение собственности горожан на землю и постройки в размере 50 061 рубля. Иезуитская коллегия потребовала за земли и монастырские постройки 300 тысяч рублей золотом. В апреле 1811 года все земли под крепость были выкуплены. Полковник Гекель стремился скорее овладеть обоими берегами Даугавы. Получив из Москвы шансовый инструмент, он немедленно приступил к постройке мостового прикрытия. Это позволило быстро сломать нежелание местных богатеев продать земли под постройку крепости. Левый берег реки входил в состав Курлянской губернии и принадлежал камергеру Кейзерлингу. Правый, где было немало строительного леса, графу Зибергу. В качестве рабочей силы для сооружения крепости были использованы в основном воинские подразделения. Об этом свидетельствует переписка Барклая-де-Толли. 17 мая 1810 года он писал генерал-майору Шванебаху, чтобы две саперные роты, находящиеся в Динабурге, состояли под командою инженер-полковника Гекеля, который употребит их к крепостным работам. Через несколько дней последовало распоряжение генерал-лейтенанту Боговиту, из которого яствовало, что по указанию императора для крепостных работ в Динабурге употребить войска 4-й дивизии резервные батальоны. Туда же направлялись батальоны солдат из Волынска, Тобольска, Кременчуга, Вильна, Минска, а также батальоны 4-го егерского полка. Митавскому горному батальону было приказано поспешно следовать в Динабург для крепостных работ. Сей батальон со временем будет переименован Динабургским, где он навсегда и останется. Для командования войсками, собравшимися в Динабурге, и правильной организации строительных работ в июне 1810 года был назначен генерал-майор артиллерии князь Ишвиль, начальник артиллерии 1-го корпуса 1-й Западной армии. На строительство новых укреплений выделялись немалые силы. В распоряжении по военной коллегии инженерной экспедиции указывалось: по высочайшему повелению для крепостных работ у Динабурга собирается ныне войск до 10 тысяч и до 300 артиллерийских лошадей, где они простоят лагерем до самой зимы. Кроме того, были привлечены 2000 крестьян из Витебской губернии, а также вольные мастеровые и рабочие. Для обслуживания войск в Илуксте был открыт госпиталь на 300 мест под наблюдением известного врача-смотрителя Домбровского. Стройка по тем временам имела внушительные размеры. В июне 1810 года 10 тысяч солдат уже приступили к строительным работам. Их разместили на обоих берегах реки в лагерях. Работа была организована в две смены. Первоначальная смета строительства крепости определялась в размере 546 643 рублей 90 копеек. Из них на строительство главной части выделялось 472 906 рублей 80 копеек, на предмостное укрепление на левом берегу Даугавы – 73 737 рублей 10 копеек. Сооружение крепости намечалось закончить за 3 года. В 1810 году предстояло освоить 160 тысяч рублей, а в остальные 2 года – по 193 321 рублю 95 копеек. 8 августа 1810 года был утвержден генеральный план строительства крепости, но еще предстояло составить проект по детальной застройке внутри. 9 марта инженер-полковник Гикель отправил военному министру смету на построение Динабургской крепости, в которой подробно изложил требуемые средства для покупки материалов, вознаграждения солдат, вольных мастеровых и рабочих. По этой смете предусматривалось строительство домов для 8-ми рот пехоты и 2-х рот артиллерии, домов для офицеров, кухонь, кладовых, 4-х двухэтажных каменных офицерских светлиц для 80 обер-офицеров, 2-х временных пороховых погребов, помещений для инженерной команды и других построек. Строительство крепости уже определялось суммой 791 552 рубля, включая 29 тысяч рублей на сооружение наплывного моста через Даугаву для беспрепятственной коммуникации с укреплениями на левом берегу реки. По плану в крепости предусматривалось содержать гарнизон от 4500 до 7000 человек и установить 595 крепостных орудий, из них 480 в самой крепости и 115 в предмостном укреплении. Помимо этого, для стрельбы по лазутчикам, разведчикам противника, планировалось выделить на вооружение 500 крепостных штуцеров, тяжелых дальнобойных нарезных ружей, а для связи и освещения местности в ночное время – 200 легких кавалеристов. Строительные работы шли ускоренными темпами. Для обеспечения крепости стройматериалами были сооружены известковый, а в деревне старый замок кирпичные заводы, на которых трудились солдаты. Кроме того, использовались камни и кирпичи старого Динабургского замка, которые крестьяне продавали подрядчику, поставлявшему материал на строительство крепости. Однако Гикеля не удовлетворяли темпы ведущегося строительства. Он опасался приближающейся зимы, которая могла создать дополнительные трудности. Динабург представлял собой маленькое еврейское местечко, где нельзя было разместить более батальона солдат, и разрешено работать было лишь до минус 14 градусов по Реамюру, что значительно сокращало строительный сезон. Кроме того, наметились разногласия между руководителями строительства, послужившие, по-видимому, причиной докладной, которую строитель крепости Гикель представил Барклай де Толли. Мостовое прикрытие при Динабургской крепости могло быть окончено в 7 году, если бы войска ежедневно работали и только в воскресенье отдыхали. Командующий же над собравшимися здесь войсками не наряжает он их в праздничные дни к работе, через то много дней потеряются и упустится лучшее время. И все же, несмотря на опасения, намеченный на 1810 год объем работ был полностью выполнен, о чем свидетельствует тот факт, что полковнику Гикелю был вручен орден Святой Анны II класса с алмазом. К концу 1810 года в предмостном укреплении была сооружена большая часть земляного вала, а в главной крепости срыты холмы и проведены осушительные работы. В ходе строительства возникали различного рода трудности. Все закупки необходимых мелких товаров приходилось делать в Риге, Полоцке, Витебске. Обнаружилась также нехватка медных монет. В Витебской и смежных губерниях эти деньги оказались настолько редкие, что за их обмен приходилось платить до 50 копеек с 5 рублей ассигнациями. На зиму 1810-1811 годов для строительных работ был оставлен Тобольский мушкетный полк, 4 пионерные, инженерные, саперные, роты и 400 артиллерийских лошадей с повозками и фурлетами. Весной 1811 года темпы строительства ускорились. Каждый день на работу выходило до 15 тысяч человек. Для улучшения довольствия новинные порции солдатам в качестве вознаграждения ежедневно стали выдавать по 10 копеек, а с 15 сентября – по 20 копеек. А это были деньги по тем временам немалые. Из-за раннего наступления холодов строительный сезон в том году закончился 26 октября. Положение осложнялось тем, что по-прежнему не было взаимопонимания между начальниками строительства и войск. Комендант Двинской крепости князь Львов писал в 1913 году, что строитель крепости затянувшиеся строительные работы того года старался объяснить многими причинами непродолжительностью зимы с декабря 1810 по 2 марта 1811 года и мелководьем Двины, не позволившими заготовить и подвести санным путем и по реке необходимые строительные материалы, безучастным отношением к делу строевых начальников, не принимавших будто бы никаких мер к тому, чтобы их войска выполняли данные им задания, разногласиями между комендантом крепости и строителем, Гекелем. Но виноват, по мнению Львова, главным образом сам полковник Гекель. Так, совершенно непонятно, почему Гекель отступил от утвержденных размеров профилей крепостных валов, увеличив их на 6 футов, зачем увеличил число орудийных амбразур, построил кирпичный завод за 18 верст от крепости, когда рядом есть хорошая глина, выбрал болотистое место для крепости, отвлекавшее слишком много средств и времени на защиту от весеннего половодья. Подобных трудностей сумели избежать при строительстве аналогичной крепости в Бобруйске, на московском направлении. К весне 1812 года на левом берегу реки были сооружены мостовые укрепления нулевого профиля. Они состояли из двух бастионов и двух полубастионов, в которых было установлено 16 орудий. Что касается главной части крепости, то там по генеральному плану, как указывал в одном из донесений Гекель 12 марта 1812 года, было произведено менее половины тех обширнейших работ, которые к окончанию оной нужны, и что потому при всевозможном усилении работ не предвидится возможности привести оной в нынешнем году в оборонительное состояние. Однако несмотря на то, что предмостное укрепление было чисто земляным, а в основной части крепости только в некоторых местах успели насыпать основания главного вала, 14 июля 1811 года крепость была объявлена крепостью первого класса. Поскольку к этому времени стало очевидным, что к началу войны с Наполеоном Динабургская крепость достроена не будет, было принято решение усилить предмостное укрепление со стороны реки постройкой дополнительного вала. Россия готовилась к войне с французами. В Динабурге создавался большой запас продовольствия и военного снаряжения для снабжения Первой Западной армии. В мае 1812 года французы сосредоточили на Весле 600-тысячную армию. Учитывая угрожающую обстановку, военный министр представил царю особый доклад, в котором предложил утвердить обязанности комендантов вновь строящихся крепостей. С подписью «Быть посему». Александры обязанности были утверждены со следующим содержанием: 1. За оборону отвечает жизнью и честью. 2. Знать совершенно всех жителей внутри и около крепости, их состояние, поведение и образ мыслей. 3. Получать полные сведения о всяких происшествиях не только явных, но и тайных и умышленных. 4. На западных границах все крепости должны быть в военном состоянии. Коменданты управляют гражданской полицией. А во время блокады коменданты уполномочены самовластными особами. Данный документ ставил целью повысить ответственность гарнизонов западных крепостей, централизовать все местные силы под единой властью. В целом, он верно предугадывал особенности действий комендантов на случай блокады. В ночь на 12-24 июня 1812 года наполеоновская армия вторглась в Россию. Отход Первой Западной армии к Дрикому укрепленному району открыл подступ к неготовому к обороне Динабургу. 2 июля генерал-майор артиллерии князь Ешвиль в своем рапорте из Динабурга доложил военному министру: «Неприятель обложил Динабургское мостовое укрепление в большом количестве войск с артиллерией расстоянием почти на пушечный выстрел. Что принадлежит до главной крепости, то оная как бы и не существовало. Первая попытка неприятеля захватить Динабургскую крепость и оттуда угрожать Петербургу была сорвана. Вражеское наступление получило другое направление. Во время штурма предместного укрепления случилось происшествие, о котором комендант крепости Ипа-и-Львов упоминает в 1915 году. Когда главный строитель крепости, в то время уже генерал-майор, Гекель находился в предместном укреплении, в этот период пропал высочайший утвержденный секретный план крепости Динабурга, который почему-то хранился у него на квартире. Было высказано предположение, что, возможно, беспечностью Гекеля воспользовались лазутчики французов. Получив в свои руки планировку укреплений и сведения о расположении секторов огня, противник мог в дальнейшем использовать их при штурме укреплений. А поскольку этот секретный план был положен в основу последующего строительства крепости, то его исчезновение могло иметь трагические последствия в будущем. После ухода войск Удина оказалось, что Динабург нечем защищать от отрядов маршала Макдональда, продвигавшегося с 35-тысячным войском по Даугаве со стороны Риги. Узнав о штурме Динабурга, русское командование послало подкрепление, 4 запасных батальона пехоты и несколько эскадронов гусар. Но эти войска прибыли с опозданием, французы к тому времени уже ушли. Генерал Ешвиль смирился с необходимостью оставить крепость и отдал приказ Уланову о разрушении укрепления и отходе войск. Дальнейшее развитие событий показало, что тогда еще было не поздно вернуть назад пороховой запас и орудия. Тем более, что Ешвилю было известно, что французы осадной артиллерии не имели. Во время пятимесячного пребывания в Динабурге наполеоновские войска, как и всюду, разоряли местных жителей, грабили дома и отнимали продовольствие. Вскоре французы были разгромлены и бежали из России. В конце 1812 года в крепость вернулись русские отряды. Так состоялось боевое крещение недостроенной крепости. Война показала, что место для крепости выбрано весьма удачно. Крепость могла служить хорошим пунктом обороны второй линии и базой сосредоточения больших сил для активных боевых действий против наступающего на столицу врага, а также исходным пунктом нанесения сильного удара во фланг и тыл противника. Поскольку война подтвердила, что Динабург находится на важном стратегическом направлении, была вновь предпринята попытка продолжить строительство крепости. 9 марта 1813 года генерал-лейтенант Опперман представил императору свои предложения на этот счет. А 12 марта уже был учрежден особый строительный комитет под председательством рижского военного губернатора Паулучи. В состав комитета вошли комендант крепости генерал-майор Уланов, строитель крепости генерал-майор Гекель и командир инженерной команды подполковник Розенмарк. Так как войска находились еще за границей, на строительстве использовались в основном арестанты, крестьяне-поденщики и 2100 французских военнопленных. Позднее в крепость прибыл Тобольский полк, вернувшийся из продолжительных заграничных походов. В крепости широко развернулись хозяйственные работы, неподалеку от стройки, в Калкунах был построен новый кирпичный завод. В 1817 году у крепости был сооружен порт для речных судов и огромных плотов, подвозивших грузы для строительства. Через год берега Даугавы связал новый мост, облегчивший снабжение крепости строительными материалами. К концу 1818 года по проекту Гекеля полностью было выстроено предместное укрепление, а в главной крепости законченный основной вал, пороховые погреба, комендантское управление, несколько жилых домов для офицеров и Николаевская казарма на 2 батальона пехоты. К этому периоду относится вооружение крепости артиллерией. Было установлено 181 чугунное орудие, 160 крепостных пушек, 6 мортир, 15 единорогов. 19 сентября 1818 года в Динабург прибыл император Александр I. Он осмотрел строительство, прилегающую эспланаду, незастроенное пространство вокруг крепости, и на месте утвердил первый план размещения фортов. Размещение этих, далеко выдвинутых в предполье огневых сооружений оказалось весьма удачным и в дальнейшем мало изменилось. 17 августа 1819 года строителем крепости был назначен инженер-полковник Клименко, по проекту которого подлежала перестройке главная часть укреплений. Тогда же началось строительство эскорповой стены главного вала в мощной гранитной облицовке. Уже 15-16 ноября прошли первые испытания ее на прочность. С расстояния 140 метров тремя пушками большого калибра было произведено 14 выстрелов в одно и то же место. Повреждения имели чисто внешний характер, а бывало не произошло. Поэтому эскарповая стена главного вала и укреплений, протяженностью более 5000 метров, была закончена согласно проекту. Об этом гласит гранитная плита, установленная в 1827 году на главном валу со стороны реки. В 1820 году строителю крепости впервые был прислан цемент и инструкция о его использовании, но из-за дороговизны этот цемент не нашел широкого применения. На запрос царя, сделанный 15 мая 1845 года, о составе цемента, посланного в Динабург, ответ инженерного департамента был представлен лишь через год. С его помощью были сооружены только стены северо-восточного форта. Остальные работы были проведены с применением известкового раствора. Как считают специалисты, известковый раствор был замешан на яичном белке. Немало смелых инженерных решений и строительной сметки было проявлено при сооружении крепостных укреплений. Так, чтобы избежать смытия почвы с валов крепости из-за частых дождей, в Латгалии зафиксировано в среднем 260 ненастных дней в году, на глубине 1,5. 2 метров были проложены листы дорогостоящего чистого цинка, обеспечивавшие отвод воды через специальные каменные стоки, вмонтированные в стены на их внешней поверхности. С той же целью на главном валу было высажено большое количество деревьев с развитой корневой системой. Во время немецкой оккупации часть их была срублена фашистами на топливо, а часть повалена сильным ураганом в послевоенные годы. После оголения вала эскарповая стена стала быстро разрушаться. Одновременно со строительством эскарповых стен в 1821-1822 годах были построены ворота крепости. Вначале парадными воротами считались Александровские, выходящие на Старый Форштадт, северо-восточные. Через эти и Николаевские ворота, южные, проходил главный Венский тракт. Но впоследствии, когда вдоль реки выросла дамба и по ней был проложен Венский тракт, Николаевские ворота стали парадными, о чем свидетельствует их торжественная архитектура и расположение двухэтажного здания бывшей кардигарии, центральное караульное помещение, построенного в готическом стиле. Несколько позже парадными воротами стали Михайловские, юго-восточные. Ныне это центральные ворота крепости. Особой красотой отличались Константиновские ворота, западные, разрушенные в послевоенный период. Все ворота были названы в честь царя Александра I и его сыновей Николая, Михаила и Константина. Перед каждыми воротами были выстроены еще по 2 барьерных, внутренних, ворот и по 3 разборных деревянных моста. Над воротами висели иконы с соответствующими свитами, вход украшали императорские орлы, чугунные алебарды, массивные обоюдоострые боевые топоры. Одна из них сохранилась возле Константиновских ворот. АВТ. На специальных подставках крепились декоративные полые пушечные ядра с фитилями, зажигаемыми в ночное время. Для ускорения темпов строительных работ в 1823 году крепостной гарнизон пополнился 12 пехотными и 3 инженерно-строительными батальонами. Когда главный Венский тракт стал проходить через Динабург, в крепости часто останавливались святейшие особы. Для них на третьем этаже комендантского управления был оборудован так называемый путевой дворец. В 1820 году был утвержден новый план застройки крепости с учетом строительства внешних оборонительных укреплений, полевых фортов. Вслед за этим последовал императорский указ о выделении из государственной казны 50 тысяч рублей на денежные пособия жителям, чьи дома переносились на более удаленные от крепости земли. Годом позже по проекту известного архитектора А. Штауберта было завершено строительство госпиталя на 500 человек. В этом же году было окончено возведение Александровской и Константиновской казарм, гранитной эскарповой стены главного вала, острога на 500 человек и провианского склада на 1256 тонн запасов. В ходе строительства Динабург неоднократно подвергался затоплению при разливах Даугавы. Так, 2 апреля 1816 года во время ледохода сильное наводнение разрушило часть сооружений. Убытки, причиненные наводнением, были оценены в 129 423 рубля. Подобное наводнение повторилось в 1829 году. Это заставило искать выход из создавшегося положения и продумать меры защиты крепости и города от разливов реки в будущем. Были выдвинуты 2 проекта. Согласно первому, предлагалось изменить русло Даугавы. Но это было слишком дорогостоящим мероприятием, не гарантирующим успеха и выгодным лишь местным баронам, так как давало им возможность получать большие деньги на подрядных работах. По второму проекту предлагалось вдоль реки соорудить предохранительную дамбу протяженностью 6 километров, проект капитана Мельникова. Как наиболее простой этот проект и был принят. Строительство дамбы началось в районе крепости. В 1841 году оно было завершено. Однако из-за отсутствия перспективного плана застройки города защитная дамба впоследствии не смогла предохранить большую часть новостроек от паводковых вод. На протяжении многих лет район города Гаек подвергался сильным затоплениям. В течение ряда лет продолжалась перестройка зданий внутри крепости. В 1828 году находящийся на территории крепости костел, выстроенный иезуитским коллегиумом в 1631 году, был перестроен в военную соборную церковь. Высота собора составляла 60 метров. Местные жители, ехавшие на Динабургский рынок, завидев его шатры, определяли, что до крепости оставалось еще 30 километров. Вблизи собора ранее хранили комендантов крепости и старших священнослужителей. В настоящее время сохранилось лишь надгробие коменданта крепости генерал-майора Г.В. Пиленко, 1817-1881 годы. На основании архивных данных о награждении его в 1849 году главным австрийским орденом Желтой короны можно сделать вывод об активном участии генерала в подавлении революции 1848-1849 годах в Венгрии. Среди наград коменданта был знак особой монаршей милости – бриллиантовый перстень с изображением царского вензеля. Рядом с церковью находилось здание, которое входило в состав монастырских сооружений. Впоследствии со строительством крепости оно было перестроено в казарму личного состава гарнизона. Имеются сведения, что во время капитального ремонта обнаружили неправдоподобную толщину одной из стен. Когда разрушили стену, взору открылась небольшая комнатушка со скелетом человека, заживо замурованного в ней. В середине ноября 1830 года вспыхнуло восстание польской шляхты против русского правления, распространившееся на всю Латгалию. В связи с этим Николай и приказал срочно довооружить Динабург. В крепость доставили еще 80 орудий крепостной артиллерии и 20 полевых пушек. К 600 пудам находящегося на хранении пороха было добавлено еще 2000 пудов. Крепостной караул в тот период был доведен до штата военного времени ЦС составлял весьма внушительную цифру – 18 унтер-офицеров и 273 рядовых. На самых тяжелых, изнурительных работах использовался труд нескольких сотен пленных поляков. В 1833 году завершилось строительство главной части крепости с четырьмя бастионами и фортификационными сооружениями, защищающими ее от артиллерийского и ружейного огня. 21 мая состоялось торжественное открытие крепости. На открытие прибыл царь Николай I и высшее духовенство России. После молебна в крепостном соборе по желанию царя состоялся крестный ход по главному валу, в процессе которого был освящен поднятый крепостной флаг и окроплено святой водой войска, построенные вдоль вала. Впоследствии, крестный ход по главному валу стал проводиться ежегодно. Несмотря на то, что состоялось официальное открытие крепости, многие внешние укрепления еще не были достроены. Лишь в 1837 году закончилось строительство главного вала со всеми примыкающими к нему сооружениями, по проекту полковника Клименко. В самой крепости были построены еще два офицерских дома, провиантский склад, рассчитанный на хранение продовольственных запасов, способных обеспечить продуктами питания 7500 человек в течение 2 лет обороны, а также артиллерийский арсенал. На 400 мест расширился крепостной госпиталь. Предмостное укрепление приняло вполне боеготовый вид. Летом 1844 года был возведен новый наплавной мост, соединивший Николаевские ворота с предмостным укреплением. Главный вал и дворы, территория вокруг зданий были засажены большим количеством деревьев. Серьезным подспорьем явилась созданная узкоколейная переносная железная дорога на конной тяге, существенно ускорившая перевозку материалов для строительных нужд. Сооружение крепости значительно подняло значимость и авторитет города, благоприятно сказалось на его застройке и росте населения. Если в 1825 году в городе проживало 2885 человек, то в 1840 году уже 11361. Первые каменные дома возводились непосредственно в крепости по утвержденному единому плану. В 1827 году завершилось строительство здания дворянского собрания. В это же время было замощено булыжником плацпарадное место, и на нем стали проводиться многочасовые тренировки и парады войск. Позднее этот плац был превращен в сквер, который по праву стали называть зеленым украшением крепости. По мнению знатоков, деревья и кустарники высаживались таким образом, чтобы большую часть года сквер сохранял свой зеленый покров. При этом была продумана система посадки насаждений. В центре сквера высаживались растения, покрывавшиеся зеленью ранней весной, а дальше – растения, которые оставались зелеными до поздней осени. Размещенная и ныне на территории сквера беседка и издавна служила местом исполнения строевых маршей крепостным оркестром. Строительство крепости продолжалось, совершенствовались укрепления, постепенно улучшалась их планировка. Из-за заболоченности местности, на которой размещалась крепость, фундаменты зданий укреплялись дубовыми сваями. Потолки домов и укреплений строились в стиле ампир, массивными, повышенной прочности. Толщина стен помещений достигала 2,5 метра. По-видимому, они представляли собой последнюю линию обороны, поскольку размещались вдоль главного вала и имели продуманную внешнюю и внутреннюю планировку, приспособленную для ведения огня. Топкий грунт не давал возможности содержать улицы и площади крепости в надлежащей чистоте. В 1843 году комендант крепости возбудил ходатайство перед инженерным департаментом о замощении их булыжником и прокладке подземных водосточных труб. Вопрос был решен положительно, и в 1857 году эти работы были завершены. В 1843-1844 годах в районе Александровских ворот был создан инженерный арсенал, в котором разместились всевозможные мастерские. С окончанием строительства он стал использоваться как артиллерийский арсенал. Строительство крепости на Дагаве затянулось на многие десятилетия. Царское правительство постоянно держало под контролем производимые в ней работы. Об этом свидетельствует такой факт. В течение 5 лет, 1846-1851 годы, сам император 13 раз инспектировал крепость. Однако работам не было видно конца. Отмечая 31 мая 1851 года хорошее качество строительства укреплений, Николай с иронией произнес: «Динабургская крепость строится при мне уже 31 год. Я желал бы, чтобы она была кончена при моей жизни. Но вряд ли я доживу до этого». Царь А оказался прав. Работы продолжались еще 27 лет. В 1860-1863 годах при строительстве железной дороги Петербург-Варшава была создана насыпь, закрывшая обзор местности со стороны города. Это послужило причиной сооружения так называемой линии варшавских укреплений, существенно усилившей обороноспособность крепости с восточной стороны. В 1863 году вспыхнуло очередное польское восстание. В связи с этим крепость была довооружена еще 258 орудиями. Таким образом, только на вооружении крепости с этого времени находилось 539 орудий. Это было больше половины по сравнению со всей артиллерией русской армии 1812 года, когда Россия выставила против Наполеона всего 930 орудий. К 1878 году крепость полностью была построена. Она стала одной из важнейших крепостей России на западной границе. В фортификационном отношении Динабургская крепость считалась одной из самых неприступных, отличалась глубиной замысла, оригинальностью решений и многими другими инженерными достоинствами. При ее строительстве использовались замечательные достижения русского военного искусства. В частности, применена система ближних и дальних фортов. Впервые в мире подобная фортовая крепость была построена Петром I век 1710 году и названа Кронштадтом. Возведение фортов, капониров, бастионов, мостов, главного вала Динабургской крепости принимали участие известные русские военные инженеры Батурин, Снитко, Ставицкий, Брайн и многие другие. Их имена высечены на плитах, вмонтированных в стены укреплений. На основании изучения планов крепости различных лет, размещения оборонительных сооружений и системы организованного огня, а также при практическом осмотре местности можно сделать следующие выводы. Со стороны реки крепость защищалась водной преградой, форсирование которой было невозможно из-за наличия мощного предмостного укрепления. Предмостное укрепление состояло из двух полубастионов, примыкавших к берегу Даугавы, и двух бастионов, выходивших в поле. Кроме того, между ними располагались три земляных люнета, открытое полевое укрепление. Взятию предмостного укрепления препятствовали сплошные болота, чистое простреливаемое предполе и рвы, заполняемые водой, которая в любое время года вытекала из болот. Расположение огневых сооружений укрепления отвечало требованиям сквозного простреливания рвов. Практически отсутствовали мертвые, непростреливаемые зоны. Помимо наплывного моста, предмостное укрепление связывалось с основной частью крепости, как утверждают старожилы, подземным ходом, прорытым под Даугавой. С западной стороны главная часть крепости защищалась тремя мощными бастионами, связанными между собой и крепостью системой валов и рвов. Между бастионами и крепостью имелись подземные ходы сообщений. Эспланада в то время была открытая, а бастионы сооружались на естественных холмах, что увеличивало зону обстрела и позволяло избежать мертвых пространств как на подступах к бастионам, фортам, так и на подступах к самой крепости. А с северной стороны крепость ограждалась водной преградой озера и двумя внушительными фортами. Один из них находился непосредственно на берегу озера, а другой – у истоков речки Шуницы. Связующим огневым звеном этих фортов являлись еще два укрепления, сооруженных в виде капониров. Предполье также было открытым и в то время строения не имело. Таким образом, и с этой стороны крепость была защищена не хуже, чем с двух других. Кроме того, со стороны города был построен мощный вал, который тянулся от форта у истока реки Шуницы до самой крепости. Этот вал впоследствии был использован в качестве полотна при строительстве железной дороги на Варшаву. С этой целью в 1881 году часть крепостных сооружений была разрушена, в том числе и бастион у истока реки Шуницы. Система защиты со стороны города была продумана весьма остроумно. Уровень воды в озере всегда поддерживался повышенный благодаря шлюзу истоков реки Шуницы, прикрываемому фортом. В случае нападения противника затвор этого шлюза поднимался, а затвор шлюза, находящегося на дамбе, опускался, и тогда вытекающая из озера вода заполняла все пространства между крепостью и городом. Неслучайным является расположение фортов у истока устья реки Шуницы. Они прикрывали шлюзы от противника, а крепость – от прорыва войск, но дамбе. Такова была система обороны первой линии. Компоновка и расположение рвов, валов и огневых сооружений второй линии обороны и их огневая связь были еще более совершенны и делали крепость неприступной. К главному валу примыкало шесть крупных полубастионов, связанных с крепостью подземными ходами под основным валом. Казематы были предназначены держать под обстрелом внутренние рвы и вести отсечный огонь от эскорповых стен главного вала, а также от стен пяти основных бастионов. Основные бастионы размещались между шестью предыдущими казематами и были отделены от главного вала глубоким рвом. Бастионы обеспечивали прострел внешних рвов. Кроме того, для огневой связи было выстроено семь Т-образных фортов, каждый из которых мог вести круговой огонь. На валах было сооружено еще 12 дополнительных двухэтажных фортов, по 4 орудия на первом этаже и по 2 на втором, которые могли вести огонь как вдоль крайних рвов, основное направление, так и вдоль собственного. В случае необходимости непосредственно на валах можно было установить дополнительные орудия. О возможности установки дополнительных орудий свидетельствуют сохранившиеся до сих пор опорели, заезды на всех валах и ячейки для пушек. Ячейки имели боковые брустверы, предохранявшие орудийную прислугу от разрывов ядер и снарядов. При такой системе расположения валов, рвов, фортов и бастионов на подступах к главному валу все пространство хорошо простреливалось, и противник, штурмующий крепость, неминуемо попал бы под перекрестный 12-слойный огонь. Система огня была настолько сложна, что попытка составить схему обстрела в одной плоскости не привела к успеху. Практически на валах орудия не устанавливались. Есть лишь предположительные данные о том, что до 1905 года на главном валу крепости размещались пушки старинного образца только в качестве реликвий. Для усиления обороноспособности все рвы крепости затоплялись водой, поступающей по обводному каналу из болот, окружающих крепость. Канал имел форму ломаной линии, на углах которой находились форты, обеспечивающие обстрел вдоль вала. Вода из рвов по специальной трубе спускалась в дугаву. Сообщение между разделенными водой укреплениями осуществлялось по временным мостикам, подземным переходам или на лодках. Следует отметить, что валы крепости сооружены по нарастающей высоте, что давало возможность вести обстрел поверх гребня предыдущего вала. Со стороны реки огневая мощь была несколько меньше, но и вероятность появления противника с этого направления была незначительна из-за сильного предмостного укрепления и водной преграды. Особый интерес представляла система защиты основных бастионов. В одном из них ныне размещен стадион. Этот бастион, как и четыре остальных, выполнен в форме конусной трапеции, в крыльях его расположены казематы, орудия которых держали под обстрелом ближние рвы крепости. Отсечный огонь от эскорповой стены этого бастиона вели казематированные сооружения, примыкающие к главному валу и обеспечивающие его неприступность. Кроме того, кинжальный огонь с соседних бастионов и фортов сводил бы на нет усилия противника, если бы он попытался преодолеть глубокие рвы, затопленные водой. Даже в случае проникновения противника на территорию основного бастиона, доступ ему в орудийные казематы был бы прегражден отсечным огнем через особые бойницы. Оба каземата могли поддерживать друг друга орудийным внутритерриториальным обстрелом через специальные амбразуры. В особо критической ситуации помощь бастиону можно было оказать установкой дополнительных орудий на главном валу крепости. Территория основного бастиона связывалась с крепостью проходом под главным валом и подъемным мостом, являвшимся одновременно и щитом, закрывавшим вход в тоннель вала. Об этом свидетельствуют огромные подъемные блоки, и ныне сохранившиеся в некоторых местах. Форты, расположенные в главном валу, позволяли вести отсечный огонь от своих дверей. Им помогали Т-образные казематированные сооружения. Бастион обеспечивал возможность проведения контратак силами защитников крепости через специальные проходы вдоль главного вала. Не менее интересной была система защиты Михайловских, центральных, ворот. Дорога к ним имела несколько закрытых поворотов, что исключало применение противником артиллерии. Чтобы попасть в крепость, необходимо было по раздвижному мосту пройти на бастион по щиту, закрывавшему глубокую яму. Этот щит при его поднятии являлся одновременно первыми воротами бастиона. Минул его вторые ворота, по следующему раздвижному мосту нужно было пройти в аркообразное сооружение, которое также защищали щиты ворота. При выходе из-под арки можно было, наконец, по третьему раздвижному мосту попасть к входу в крепость. Вход в крепость преграждался двумя дубовыми воротами, окованными железом с массивными запорами и засовами. В местном краеведческом музее хранится замок и ключи от этих ворот. Поражает воображение их монолитность, размеры и вес, до 28 килограммов. Военные инженеры всегда считали ворота самым уязвимым местом любой крепости. Не случайно так скрупулезно продумывалась их защита и уделялось серьезное внимание их огневому прикрытию. Во время боевых действий щиты ворота поднимались, а мосты разводились. Если бы противник сумел все же прорваться на первую линию обороны и выйти на подступы к первому раздвижному мосту, то он неизменно попал бы под перекрестный огонь орудий двухэтажного форта и основного бастиона. Даже если бы ему удалось захватить первый раздвижной мост, он был бы уничтожен при попытке захвата первых ворот огнем из специальных бойниц бастиона и форта. Этому способствовала и малая площадь перед воротами, не позволявшая противнику сосредоточить достаточные силы для прорыва ворот сходу. В защиту вторых ворот этого бастиона и ворот арка был положен такой же принцип. Прорвавшийся на площадку бастиона противник был бы уничтожен губительным огнем из Т-образного форта или же, в крайнем случае, его защитниками в рукопашную. Если бы противник просочился на второй раздвижной мост, он тотчас был бы расстрелян перекрестным орудийным огнем из Т-образного форта, бастиона и дальнего двоэтажного казематированного укрепления. Даже в том случае, если бы противник проник к третьему мосту и, что совершенно нереально, попытался подойти к основным воротам крепости, он был бы уничтожен с близкого расстояния орудиями каземата главного вала и бастиона, примыкающего к нему. Смертоносный огонь могли вести также пушки, дополнительно установленные на валах. Подобным образом была создана защита и других ворот. Исключением являлись лишь Николаевские, южные, ворота, где, ко всему прочему, уничтожение противника, проникшего к входу в крепость, производилось бы и через систему внутренних, в воротах, бойниц. Таким образом, была продумана необычная, своеобразная защита бастионов и ворот крепости. Вынесенные далеко за пределы крепости нулевые форты обеспечивали преждевременное разворачивание отрядов нападающего противника, изматывание и уничтожение его живой силы, нарушали планированное проведение штурма. Весь вид приземистой, 6-8-метровой крепости, зарытой в грунт, пересеченной валами, фортами и дополнительными укреплениями, внушил противнику невольный страх. Непривычная конфигурация укреплений, отсутствие традиционно видимых амбразур и бойниц со стороны предполья создавали неуверенность в выборе путей нападения. 1/3 орудия была направлена непосредственно в сторону фронта, 2/3 стволов рассчитаны для флангового и отсечного от эскарповых стен огня. К этому следует добавить затопленное пространство между главным валом и всеми оборонительными укреплениями. Рвы имели неодинаковую глубину, от 4 до 9 метров, и изобиловали коварными ямами-ловушками. Кроме того, проход внутри главного вала и развитая сеть подземных коммуникаций от него к бастионам существенно усиливали мощь и неприступность крепости. Об этом свидетельствует такой факт. Во время Крымской войны в 1854 году Англия и Франция прислали к побережью Латвии флот, но высадить десант побоялись. В то время в Динабургской крепости размещался 7-тысячный гарнизон и были проведены учения, подкрепившие вышеперечисленные превосходные боевые качества укреплений. В 1855 году крепость в военном отношении была подчинена командиру Балтийского корпуса. В 1870 году русское правительство перенесло главную линию обороны дальше на запад. Динабургская крепость была переведена в крепость второй линии обороны, а затем в крепость второго класса. 31 августа 1874 года в крепости был учрежден Виленский окружной артиллерийский склад с его управлением и мастерскими. 14 января 1893 года в связи с переименованием города Динабургская крепость стала называться Двинской. С развитием крепостной системы обороны западной границы, потерявшая стратегическое значение, Двинская крепость 12 апреля 1897 года была перечислена в крепость-склад. С этого времени она стала своеобразным арсеналом для хранения орудий Обуховского завода. Образцы этих орудий есть на территории крепости. Кроме того, на ее территории разместились войсковые мастерские по изготовлению пороха, гранат, снарядов, а также мастерские по пошиву офицерского и солдатского обмундирования, обосновались интендантские части и небольшой воинский гарнизон. Кстати, революционер-классик латышской литературы, создатель бессмертной поэмы «Лачплисис» Андрей Пумпург служил в это время в Двинской крепости штабс-капитаном интендантства. Постепенно крепость разоружалась. На валах остались орудия только в качестве реликвий. Такова история создания и совершенствования Динабургской крепости, утраты ею своего стратегического значения.